Дорогие наши радиослушатели, наступило время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать свои вопросы, отзывы и предложения. В прошлой передаче мы начали разговор о взаимоотношениях между мальчиками и девочками, начиная с дошкольного возраста. Тема эта очень важная, почему? Потому что вот что дети у нас вынесут из детства, с какими представлениями о противоположном поле, о том, как нужно выстраивать эти отношения, дети вынесут вот из детских лет. Мне кажется, во многом зависит, наверное, то, как будет выстраиваться их семейная супружеская жизнь. И сегодня мы с вами продолжим этот разговор. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем мы продолжим наш разговор, хотелось бы, чтобы вы, батюшка, вкратце, скажем так, напомнили нашим слушателям вот итог прошлой нашей передачи, вот с чем, с какими плодами ребенок должен выйти из дошкольного возраста именно во взаимоотношениях между мальчиками и девочками.
Ну, мы говорили о том, что в первом детстве до 6-7 лет ребенку свойственен мистицизм, глубокое отношение к человеку, к миру. Он с радостью открывает для себя разнообразные тайны, и вот он предчувствует некую тайну пола. И другой человек для него обретается. Он пытается как бы постичь, что это за человек, всему удивляется, находится рядом с ним, проникается его какими-то влияниями, пытается быть с ним искренним и так далее. Ну, относительно того, с чем подходит ребенок, он подходит с вот этой прочувствованной, прожитой тайной другого пола, понимая, что без разрешения этого вопроса, этого важного вопроса бытия, ему никак невозможно жить дальше. И за его детство, за его период взросления он непременно должен будет каким-то образом это все для себя прояснить.
Ну, а вот если мы перейдем, например, ко второму детству, да, то есть вот ребенок пришел в школу, то у многих специалистов сказано, что и ведущей деятельностью становится учеба, и какие-то другие совсем отношения. А вот что касается обсуждаемой нами темы отношений между мальчиками и девочками, как-то меняется ситуация в этом вопросе во втором детстве? Есть какие-то отличия от того, что чувствовал ребенок-дошкольник?
Конечно. Здесь накладываются сразу же много разнообразных влияний на душу ребенка. Второе детство – это период от 7 лет до где-то 11-12 лет, конечно же, характеризуется своими особенностями. Во-первых, постепенно для ребенка расторгается его цельная внутренняя душевная жизнь. Она раскалывается на отдельные области. На области умственной жизни, область сердечной жизни, область волевой жизни. Мир его начинает также различаться внутренний и внешний, сам дельнишний мир и понарошку существующий. То есть мир, который находится в области грез, фантазий, и мир, который все вокруг считают настоящим. И вот такие вот изменения, они связаны в том числе, что у ребенка в распоряжении оказываются и способность уже более владеть речью, и способность делать какие-то умственные выводы, развивается его интеллект и так далее. И раскрываются его какие-то социальные качества, возникает желание подражать социальному миру. Все вот такие вот моменты его жизни, они накладывают свой отпечаток на то, что ребенок знакомится с жизнью пола своеобразно. В частности, таким общим моментом этого возраста можно назвать то, что ребенок как бы начинает относиться к противоположному полу, руководствуясь социальной меркой. Он начинает смотреть на противоположный пол и на себя самого глазами социума. И вот это вот один из, можно сказать, таких трагичных поворотов в этом вопросе. Дело в том, что, например, если ребенок первоначально относился очень глубоко, ну, к какому-то, например, мальчик-девочке, но если все начинают считать и говорить, что она какая-то не совсем правильная, ну, скажем, она простушка лицом, или она имеет какие-то порядки поведения, не совсем которые в чести в нынешнее время, то может так статься, что наш младший школьник отвернется от этой девочки. Она больше не будет привлекать его взора. И этот период также можно отметить, что в нем происходит как бы постепенное угасание жизни сердца. Сердце, оно уже не имеет руководящей роли в жизни младшего школьника. Он скорее руководствуется умом. Он рационалист по своему как бы складу и практик по своему подходу. И вот эта практическая и рациональная струя в его жизни, она просто иссушает отношения к противоположному полу. Поэтому вот я бы назвал это некоторой даже трагедией, что ребенок начинает относиться к человеку не исходя из его внутренних качеств, а исходя из мерил окружающего мира. Но, к сожалению, это таков его возраст.
То есть возможен же ведь такой вариант, что, например, то, что ребенок сердцем чувствует, оно может совпадать с тем, что ну, вот, окружающее. То есть что подразумевается под социумом? Это семья, в которой ребенок живет? Или это семья, там учительница, там еще кто-то? Кто за социум определяет?
Ну, несомненно, большое значение имеют авторитеты, про которые вы упоминаете. Это и родители, и педагоги. Но, наверное, наибольшее влияние вот в данном вопросе оказывает среда сверстников. То есть это такой микроколлектив. Одноклассники, которые выражают свое мнение и начинают ими влиять на чадо. Например, даже многие могут заметить или припомнить, или пронаблюдать такой феномен, когда, скажем, кто-то один, ну такой весомый человек в детском коллективе, выразил свое мнение и устремился, как скажем, к какой-то особе противоположного пола. Вот как бы она ему понравилась. И сразу же, вслед за ним, многие начинают, как говорится, по-простому говоря, влюбляться вот в эту особу, ее особо выделять, считать ее исключительной и так далее, видеть ее какие-то совершенства. Хотя, вообще говоря, этому, может быть, нету никаких оснований. Такое бывает часто, такая влюбленность согласно моде, какому-то такому веянию общественному.
То есть получается, если во взрослой жизни мы сталкиваемся с тем, что когда молодой человек или молодая девушка, они семью создают не по зову сердца, а просто потому что, ну вот...
Все отметили, как они хороши, да, как они друг другу подходят, как это сейчас вот то самое, что надо иметь. И она имеет, и он имеет. Да, вы правы, что вот такой вот род поведения, он может продолжаться вплоть до взрослости и находить свое, ну, бытование, что ли.
Когда взрослые люди уже так поступают, это значит, что они, скажем так, вот во взаимоотношениях с противоположным полом остались на уровне вот именно второго детства. То есть они не поднялись на более высокий уровень, и потом это в будущем можно прогнозировать какие-то проблемы в этой семье, ну вот между этими людьми. И если, например, каждый будет дальше расти, как-то развиваться как личность, то это может как-то вот изменить их отношения, да?
Да, можно отметить, что многие, если не на уровне остаются второго детства, то тенденции второго детства начинают играть первенствующую роль в их поведении. И это печально, потому что это массовидное поведение. Оно не личностное поведение, а массовидное. И надо все-таки его перерастать, нужно быть выше этого.
А какие еще особенности есть? Вы сказали, что да, вот есть трагедия того, что у нас мальчики и девочки начинают по-другому относиться друг к другу. Ну, то есть теряется вот это вот именно, ну, какое-то трепетное, наверное, отношение. Вот. Какие еще особенности есть?
Особенности, да, вот еще такие есть особенности, что мы сказали, что сердечная жизнь постепенно как бы угашается в душе во втором детстве, и практицизм и разум начинают господствовать. И это влечет за собой, если до конца довести вот эти тенденции, то они приведут к тому, что человек начинает быть жестоким. В отношениях самых, казалось бы, романтических, трепетных, таких судьбоносных, что ли, может проявляться таковая жестокость. То есть не взирает ребенок, мальчик или девочка, что перед ним, ну, например, мальчик, что перед ним девочка, что вот она кому-то составит счастье, чья-то она избранница, он смотрит на нее вот как на просто на инородное некое существо и может проявлять по отношению к ней такую психологическую жестокость, я бы так сказал. То есть где-то здесь может быть практика, скажем, игры чувствами другого человека. Тогда как я, в свою очередь, на эти чувства не откликаюсь. Практика какого-то осмеяния другого человека, манипулирования другим человеком. То есть вот это все, в общем-то, такие достаточно тяжелые опыты, которые может испытать человек, начиная со второго детства. Может оно и дальше продолжаться, и в отрочестве тоже могут быть какие-то подобные линии поведения, но во втором детстве это, наверное, наиболее серьезный такой момент. По той причине, что здесь ребенок впервые приходит к проблеме лукавства. То есть, если, например, для дошкольника никто не укорял его, что ты почему представляешься, почему ты привираешь, почему ты живешь не жизнью, потому что он, собственно, может так жить, ему так дозволено, то после прихода его в социальное учреждение, в школу, и после его начала серьезных занятий учения, он должен уже различать. Это игра, это настоящая жизнь. И различая, применять к этому разные требования, разные подходы. А ребенок по тем или иным причинам, он может желать этого не различать, представляться, что он это не различает. И здесь возникает лукавство в его душе. Он намеренно где-то показывает, что он не понимает, играет в жизнь, так сказать. И это происходит в том числе и в сфере таких вот трепетных чувств, каких-то симпатий и так далее. И здесь вот это накладывает определенный отпечаток на его вот эти взаимоотношения. Поэтому вот это вот лукавство плюс жестокость, они делают свое дело, он становится коварным таким человеком в судьбе другого. Например, если его кто-то любит, то он может очень опасности большие подвергнуть другое лицо. Поэтому воспитатели, педагоги, родители, они должны быть очень внимательны к подобным рода отношениям, что ли.
Об особенностях мы поговорили. А какова роль родителей, педагогов, руководителей секции, например, каких-нибудь кружков, которые вот с ребенком общаются в это время, в этом возрасте, чтобы как-то вот в должное русло, что ли, направить вот то, что с ребенком происходит именно в отношениях?
Ребенок в этом возрасте, мы так обрисовали вот этот момент, что как-то все очень неоптимистично. На самом деле, в общем-то, этот возраст тоже происходит, вот это вот приближение к душе человека противоположного пола, и происходит оно таким, ну что ли, ритуальным способом. Ребенок входит в социум, он осваивает социальные обычаи, он воспринимает образцы, и из этих образцов он что-то выбирает и их применяет. Ну, например, вот он видит с внешней стороны, что, ну что значит любить? Это значит ходить под ручку или ходить рядом, по крайней мере. И вот он берет и идет рядом. Что значит заботиться? Это значит, скажем, там, нести что-то тяжелое. Вот он берет портфель и несет его до дома, помогая той девочке, которая ему симпатична. Таким образом, происходит вот восприятие вот этих вот образцов. Вот в наше время это имело, например, характер провожания до дома. И нес в портфеле самый счастливый, наверное, из поклонников. И даже их могло быть несколько. И все они друг с другом общаются, они не конкурируют, они просто вот так вот все, так сказать, симпатизируют кому-нибудь. И я думаю, что, возможно, и другие какие-то положительные образцы, которые существуют в обществе, и надо, наверное, их, чтобы ребенок второго детства перенимал. И им нужно научать. Вот в этом заключается, что если ты хочешь так, то давай, вот что требуется тогда. И ребенок, повинуясь какому-то такому чувству, социальному чувству, подражания какого-то, вот, он просто берет это и делает, и вот социальные какие-то привычки, обычаи, они наиболее вот в этом возрасте легко входят в его обиход. Воспитание полуролевого поведения. Вот особенный такой вот плодотворный возраст для этих вопросов. Потому что нужно объяснить с внешней стороны, с формальной стороны, что значит быть хорошей девочкой, это как одеваться, как ходить, как себя вести, как говорить, как держаться, на какие поступки решаться, а каких избегать. И то же самое применительно к мужскому сословию.
Просто пока вы про портфель говорили, я вспомнила, что получается, всякий раз, когда идешь мимо школы, так часто встречаются мамы, которые несут портфель своего сыночка, а он скачет рядышком, абсолютно свободно. То есть получается, что это тем самым мы не воспитываем нашего сына как будущего мужчину.
Ну да, наверное, так. Если таранец, он не вредит осанке ребенка, можно его надеть, пускай сам несет. И даже нам помогает в чем-то. То есть это нужно даже сделать обычным каким-то в отношениях. Через время это даст плоды. Он чуть-чуть подрастет, уже без лишних слов, где-то в гостях мы обнаружим, что он, как он галантно и хорошо себя ведет, что он делает, как все это украшает его облик. Поэтому, наверное, стоит потрудиться в этом вопросе.
То есть, и получается, если, например, ребенок, к примеру, мальчик, да, скажем так, проявляет какие-то знаки внимания по отношению к своей однокласснице или к девочке там, из параллельного класса. То есть родители не должны, вот как мы с вами в прошлый раз говорили, не должно быть какого-то высмеивания и так далее. Спокойно к этому нестись, помогая, что ли, ребенку раскрыть, какие еще рыцарские качества он может проявить именно как настоящий мужчина.
Просто нужно понять, что ребенок все равно будет очарован каким-то человеком. Но в данном случае он будет пытаться проявить какие-то социальные свои черты, может быть, не оценив этого человека до конца, что это за человек, каков он. Это пройдет немножко мимо его взора, но рядом с каким-то человеком он все равно будет. И ввиду этого, в общем-то, родитель может как бы спокойно на это все смотреть и помогать действительно. Вы вот упомянули, я тоже, в свою очередь, хотел бы обратить внимание, что некоторые, например, мальчики, вот как они разговаривают уже периоду подростковому, они же разговаривают как будто на другом языке и с другой тональностью, без плавности, певучести нашей речи, которая так присуща, так украшает ритмики. Они просто как будто вот какие-то животные издают звуки, окончания какие-то обрубленные, какие-то начало такое резкое, выкрикивающее словно слов и так далее. То есть один что-то там погавкал, и другой что-то ему ответил. И непонятно даже, что это вообще прозвучало. Например, речь же огромная задача для родителя, то есть ей нужно научить. А если девочка, девушка говорит, это настолько привлекает к ней внимание, человеческое внимание всех окружающих. Я припоминаю, как у нас в 4 классе приехала девочка из ГДР тогда. Она русская, но она там, отец военнослужащий, она там училась. И она приехала, и выглядела очень необычно для нас. Но когда она начала говорить, это всех просто поразило. У нее был спокойный, ровный, тихий такой голос. И она никогда не кричала. Она, по-моему, даже не умела кричать. И это настолько всех нас ошарашило, что многие начали вот симпатизировать именно по отношению к ней. Ну, я просто говорю вот в качестве такого вот момента. Поэтому очень важно и как говорит человек, как он двигается, какое у него выражение лица.
Вы немножко упомянули про то, как, например, человек одевается. Вот смотрите, у нас как-то так вот очень давно сложилось такое. Многие родители как-то этого придерживаются. Например, родился ребенок, и многие считают, если это девочка, должно быть все розовое. Если это мальчик, должно быть все голубое. Но вот проходит там год, два, три, и на этом как-то все завершается. А потом получается, вот сейчас, в настоящее время, очень часто у нас, ну, мальчики и девочки практически одинаково выглядят. То есть все там в брюках, например, в штанах. Насколько это влияет? И почему мы должны на это обращать внимание, как ребенок одевается, вот наша девочка, наш мальчик?
Одежда – это вообще определенная среда, в которой человек находится. Находится его тело и находится в том числе опосредованно и его душа. И определенная одежда, будучи средой, она дает определенные состояния душевные, навлекает эти состояния, способствует им, скажем так. И таким образом разные предметы одежды, они в прежние времена имели определенные духовные даже значения. Например, припоясаться. Если ты не припоясанный, значит ты распоясанный. Значит ты готов на какие-то такие дела, а ты не собран, ты себя не обуздал, не смирил. Если ты, наоборот, припоясался, значит, ты укротил себя самого. Или, например, ну вот недаром требует, чтобы форма была застегнута на все пуговицы. Или выглядел человек вот так вот с ног до головы таким опрятным. То есть это говорит о том, что человек вот именно правильно все организовал в себе самом. Если, например, головной убор, то он сразу же организует движение нашей головы. Мы правильно должны с достоинством вести этот головной убор, потому что он тоже имеет некоторое духовное значение. В прежние времена женщины носили головные уборы такого говорящего свойства, например, кокошник, который говорил о том, что и как в жизни и в судьбе этой женщины сложилось, кто она такая, к какому роду она принадлежит и так далее. Или, например, мужчины, даже крестьяне носили горшок, головной убор. Но не говоря уже о каких-то фуражках там или еще чем-либо. Таким образом, человек, находящийся в какой-то одежде, он организует уже свою душу каким-то образом, настраивает ее. Он каким-то образом может двигаться, шагать, может решаться на какие-то действия, или уже ему не пристало иметь таковые действия. И таким образом, если мы девочку одеваем в обыкновенные женские формы одежды, то мы уже ее настраиваем на то, что она что-то не должна делать такого, например, там какой-то пинок, скажем, она уже не может осуществить. Вот тогда как в джинсах, например, она легко это может сделать. Или, например, там, ну, что-то другое. Другие какие-то, возможно, примеры. Поэтому одежда, она, наверное, заслуживает даже отдельного разговора и отдельного какого-то внимания родителя. И мы можем вспомнить даже, каково нам было в той или иной одежде. Даже вот окраска, например, одежды. Мы идем в какой-то одежде, и нам кажется, что чего-то мы вызываем всеобщее внимание, и это как-то нескромно. Но, с другой стороны, мы очень украшены. И нам на душе даже как-то так немножко что-то щекочет, так сказать. Как-то превозносимся немножко над остальными. Например, если одели как-то украшено, да, человека. Или, например, одели что-то новое, человек ведь идет и все время помнит, что на нем новое. Не просто так вот он идет сегодня. Может быть, другие даже не заметят это, но он-то сам это переживает, что он в новом сегодня идет. Поэтому, если мы одеваем как-то ребенка, нужно помнить, что это сопряжено с определенными состояниями душевными, и надо пытаться, чтобы они были сообразными его нынешним задачам жизни.
Еще, знаете, несколько вопросов хотелось бы задать. Скажите, пожалуйста, обычно чаще всего бывает так, вот в младшем школьном возрасте, что дети делятся на лагеря, да, то есть вот есть мальчики, есть девочки, да, то есть Иногда между ними бывает какое-то противостояние, особенно если, например, учитель, который ведет у детей, это всячески как-то поддерживает, например, выделяет девочек, к примеру, ругает мальчиков, то это усиливается. Вот если, например, этого нет, то все равно существуют вот эти вот две группировки. Между, внутри там каждой группировки свои какие-то отношения. Ну, такое часто вот бывает. Но приходится сталкиваться с тем, что, например, есть какая-то девочка, которая играет только с мальчиками. И девочки ей вообще не интересны. И есть мальчики, которые бегают только с девочками. То есть с мальчишками не играют, а играют только с девочками. С чем это связано? И если, например, мы с этим встречаемся, каким должно быть правильным наше поведение? Потому что чаще всего родители такую девочку ругают. То есть всячески там как-то бывает, что наказывают. Или мальчика, например, высмеивают, что-то тут с девчонками. Хотя понятно, что им часто попадает и от своих сверстников, от мальчишек и от девчонок. Ну, в зависимости от того, куда они принадлежат. Вот с чем это бывает связано и как вот нам правильно здесь себя вести, чтобы это все-таки, ну, не дало какие-то отрицательные плоды свои?
Наверное, причины могут быть очень разнообразными, начиная от неполной семьи, скажем так, может быть, какого-то обширного опыта общения с сестрой и братом, которые притягивают, и кончая, может быть, страхом, что не примут, не удастся утвердиться в мужском как бы коллективе, нужно среди девочек, как бы все равно я там что-нибудь, да как-нибудь, да, себя покажу, и вот, и так далее. То есть причины могут быть, наверное, очень разными, и о них трудно говорить, но я думаю, что общая закономерность воспитания, что вопросы нерешенные в какой-то отдельный возраст, определенный возраст, они решаются в другом возрасте, поневоле, уже приходится их решать. Есть, например, такое, что ребенок просто не повзрослел, скажем так. Вот из первого детства, вот в садике, например, играли-играли там вместе с девочками, там, в семью, в дом, там еще что-то. И пришел он в школе, и тоже среди девочек оказался. Но в этом как бы ничего плохого-то и нету. Вот на этот период просто он не вошел еще вот в этот настрой вот этого второго детства, не раскололась в нем вот эта вот сфера душевной жизни, она также цельна, также проста. Бывают простые натуры, они до такого уже значительного возраста могут быть, там лет до 10 ребенок может быть очень простым. Но в таком случае понятно почему. Над ним, конечно, смеются, считают его недалеким умом там, и так далее, необычным. Но, тем не менее, какой-то период надо родителям, педагогам и всем надеяться, что произойдет исполнение вот этой задачи, которая дает возможность. То есть, почему они порознь-то, мальчики и девочки? Потому что они понимают, что им теперь путь-то разный. Мальчики должны обрести мужское лицо свое, а девочки должны стать девушками в результате. Поэтому они идут разными путями, у них и порядки общения разные, и поведение разное, и занятия разные, собственно, разговоры разные. И, наверное, здесь путь все-таки таков, что придется уйти из лагеря противоположного к лагерю своему. Дальнейшее.
Ну, то есть получается, что родители особо ничего сделать не могут, нужно ждать, когда ребенок сам до этого дойдет.
Ну как, конечно, они. Ну, может быть, они могут поспособствовать дружбе, какой-то дружбе, которая, ну, заместит, может быть, этот интерес, вот эту привычку, обычай, как бы идти к тем вот другим. Может быть, какой-то страх преодолеть, если речь идет про страх. Не знаю, какие еще причины здесь могут быть. Может быть, недостаток опыта восполнить могут, что просто непонятно, как быть вот с теми или иными. Что-то можно сделать отдельное, но если это не увенчивается успехом, в этом, наверное, что-то плохого сильно нет. Через время оно увенчивается успехом.
Еще я хотела бы выяснить, вот скажите, пожалуйста, мы немножко, правда, об этом сейчас чуть-чуть поговорили, но ведь у нас получается так, что все равно некие стереотипы того, как должна вести себя девочка, как должен себя вести мальчик, они есть. И получается, когда ребенок этому не соответствует, ну то есть здесь тоже начинается масса проблем у него со стороны там взрослых, со стороны сверстников. Например, девочка, которая прям такая чересчур бойкая, шумная такая, какая-то такая вот. Ну, как мальчишка, по сути дела, себя ведет. Или мальчик такой, наоборот, такой и всплакнуть не прочь, и какой-то такой очень переживательный, и там еще что-то, над ним тоже могут высмеиваться. Вообще, вот насколько необходимы в нашей жизни вот эти стереотипы, как к ним нужно относиться, и вот если ребенок в это не вписывается, то все-таки каким должно быть поведение родителей, чтобы, ну, помочь нашему ребенку?
Тут другой оборот нашей темы. Если в возрасте второго детства ребенок не удовлетворяет каким-то стереотипам, ну, будем надеяться, что это стереотипы правильные, потому что у нас у самих, по-моему, в голове мешанина, и мы подчас приписываем мужскому какие-то грубые черты, хотя мужскому могут они быть не присущи. Вот женскому приписываем какие-то черты там коварства, может быть, какого-то хитрости, еще изворотливости, может, еще чего-то, обольстительности, может быть, подчас. Поэтому здесь нужно собственные понятия тоже очищать. Но если они правильные, и мы видим, что ребенок в некоторой степени не соответствует, то, конечно же, вот эти стереотипы мы должны ему преподнести. Почему? Потому что второй возраст именуется протоиереем Василием Зиньковским героическим периодом. Это период, когда ребенок воспринимает героев. Они ему как воздух необходимы. И вот героические такие личности, героические примеры соответствующего пола и соответствующего поведения, будьте добры их найти и преподнести ребенку. Многообразно их прожить, проиграть, может быть, даже обдумать их и так далее. То есть это просто крайне необходимо нашему ребенку. И желательно даже, может быть, чтобы их был какой-то, может быть, набор этих образов. Тогда ребенок будет вот в некоторой степени сориентирован на то, как и что лучше ему в жизни делать. К сожалению, современность, она просто в малейшей степени содержит только эти примеры. Они очень примитивны бывают. Ну и даже обозревая русскую литературу, мы часто там с трудом находим примеры, например, мужского поведения. Подлинно мужского поведения. Вот как вы говорите сейчас, рыцарский дух, что был присущ этому человеку, мы наблюдаем подчас какие-то все равно изъяны. Почему-то. Ну, то же самое и женские героини. Может быть, чуть меньшей степени, но тоже их очень мало. За исключением, может быть, Татьяны, мы находим уже какие-то изъяны в других героинях. Поэтому надо, конечно, очень внимательно и вдумчиво, и ответственно родителю представлять вот эти героев.
То есть нужно именно предоставить ребенку в общении?
Да, ввести в домашний оборот, я бы так сказал, что обдумывать, просматривать, вводить традиции, если угодно. Если детей несколько, то это, и они разного пола, то это еще проще. Собирать какие-то дружеские компании детские, и там эти примеры устанавливать и вводить, и делать правилам. Даже и так можно, если это, ну, задача наша, почему бы это не сделать.
А тогда скажите, пожалуйста, то есть вот получается, если мы это подыскиваем, да, вот этих героев и так далее, у нас же ведь сейчас герои-то разные, например. Ну, просто я вот вижу, да, Человек-паук, там еще какие-нибудь черепашки, там еще что-то. Вот как родители должны ко всяким таким вещам относиться? Трансформеры, еще какие-то такие вот, ну, я, к сожалению, даже не могу назвать их, как они называются. Но какие-то такие люди, я даже не знаю, кто они такие, но они, то есть видно, что дети с удовольствием в это играют. именно вот младшие школьники, то есть им это нравится, они вот в их жизни живет вообще, то есть они живут жизнью этих вот героев. То есть вот как здесь тогда получается нужно быть?
Ну, надо сказать, что тех, кого вы упомянули, и тех, кого вы не упомянули, это крайне бедный материал. Вот крайне бедный материал для насыщения социальными примерами. Дело в том, что все это, в общем-то, бесполые существа. Не в том смысле, что у них не прописан пол, а в том смысле, что они не выдают соответствующие характеру героя поведение. У них одна какая-то функция. Они очень однотипные, они стандартные. Поэтому хотелось бы, чтобы наше чадо нашло какие-то другие, вот, все-таки говорящие источники, какие-то другие примеры по сравнению с этими. Это печально, конечно. Это скорее мифологические персонажи, которые могут увлечь ребенка в первом детстве. Вот какая-то их чудесная способность превратиться, защитить, иметь необъятную силу там или еще что-либо, заколдовать что-то там, расколдовать ли. Это скорее привлекает внимание ребенка. Ну а все-таки второе детство – это социальный возраст. Это возраст внимания к социуму. Это приближение к реальной жизни. Поэтому вот как раз-таки, взирая на высочайшие примеры социальной жизни, настоящего, прошлого, нужно из них извлекать таких героев. Может быть, даже это могут быть реальные люди. Может быть, это может быть даже источником их биографии. Может быть, это может быть даже в качестве заимствования приезд в соответствующее место, где этот человек трудился или там подвязался, или спасался, что там происходило, и попытка вникнуть в его вот, порядок жизни. Вот даже так может быть. А все-таки то, что мы упомянули, это явно недостаточно.
У нас уже передача подошла к концу, вот в завершении. Если подвести итог вот нашему разговору, то есть вот что, может быть, вы хотели бы отметить?
Ну, мне кажется, что мы очень хорошо и много упомянули практического в нынешней передаче, тем более, что это практический возраст. И если так вот обобщить, то мы должны, взрослые воспитатели, родители, окружающие ребенка, призваны, во-первых, содействовать тому, чтобы сложился идеал мужского и женского, развитые понятия какие-то, и образ, и жизненный план даже уже складывается в душе ребенка, как он будет жить, в качестве кого, на кого похож в будущем. Чтобы сложились какие-то формы полуролевого поведения, что он уже умеет что-то, относящееся к его полу, совершить, и чтобы избегли мы вот этих вот каких-то негативных, неблагоприятных проявлений отношений между противоположными полами, которые возникают из-за бессердечности этого периода. Вот это, наверное, этим стоит заняться, и этого хотелось бы пожелать.
Завершая нашу передачу, хотелось бы предложить нашим радиослушателям, если вдруг вы вспомните о каких-то героях, которых мы могли бы предложить всем остальным нашим слушателям, вы можете о них написать на нашу почту, адрес которой указан в аудиоархиве православного радиоканала «Воскресенье». Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи, Божьей милости.
Всего вам доброго, до встречи через 2 недели.